не мой. Глава первая. Исповедален было три. Над дверью второй горел свет. Желающих исповедоваться не оказалось. Церковь пустовала. В витражные окна лились солнечные лучи, рисуя разноцветные квадраты на полу центрального прохода. Поборов желание уйти, Монат храбро шагнул к еще открытой для прихожан кабине. Когда он закрыл за собой дверцу и сел, справа от него поднялась небольшая заслонка. Прямо перед Монатом белела карточка, прикрепленная к стене синей канцелярской кнопкой. На ней напечатали: «Потому что все согрешили и лишены славы Божией». Послание к римлянам, глава 3, стих 23. Он давненько не исповедовался, но искренне сомневался, что подобная карточка является стандартной принадлежностью исповедальни. Более того, он сомневался, что развешивание подобных карточек соответствует Балтиморскому катехизису. Из-за занавешенного непрозрачной сеткой окошка послышался голос священника. «Как дела, сын мой?» На взгляд Моната вопрос прозвучал не совсем стандартно. Вопрос вопросом, но сначала Монат даже ответить не сумел. Поразительно. Хотел столько рассказать, а не мог вымолвить ни слова. «Сын мой, ты что, язык проглотил?» И снова тишина. Слова были на месте, однако все до единого заблокировались в сознании. Абсурд, конечно, но Монату представился засорившийся унитаз. Расплывчатая фигура за сеткой шевельнулась.
«Давно не исповедовался?»
«Да», — выдавил Монат. «Ну вот, хоть какой-то прогресс».
«Подсказка нужна?»
«Нет, я помню». «Благословите меня, отче, ибо я согрешил».
«Угу, ясно. Когда исповедовался в последний раз?»
«Не помню. Давно еще, в детстве».
«Да не волнуйся ты. Это ж как на велосипеде кататься».
И опять Монат не смог вымолвить ни слова. Едва он взглянул на пришпиленную синей кнопкой карточку, желваки заходили, ладони судорожно вцепились одна в другую, и огромным побелевшим кулаком заскользили туда-сюда вдоль бедер.
«Сын мой, ты как, жив?»
«Слушай, день-то не резиновый. Друзья ждут меня на ленч. Точнее, они должны принести ленч в... Отче, я совершил ужасный грех». Теперь замолчал священник.
«Не мой.
Вот оно, самое бесцветное слово на свете», — подумал Монат. «Напечатай на карточке и с бумагой сольется». Когда священник заговорил снова, его голос звучал по-прежнему спокойно, но чуть мрачнее и серьезнее. «В чем твой грех, сын мой?»
«Не знаю»,
— покачал головой Монат. «Надеюсь, вы скажете». Глава вторая. Когда Монат свернул с северного шоссе на Мэнскую автостраду, полил дождь. Чемодан лежал в багажнике, а кейсы с образцами товара, большие, неудобные, примерно в таких адвокаты носят вещдоки на процесс, на заднем сиденье. Один кейс был коричневый, другой черный, на обоих красовался тисненный логотип фирмы «Вольф и сыновья», серый волк, зажатый в пасти книгой. Монат работал торговым представителем на территории Новой Англии. Дело было в понедельник утром, минувшие выходные иначе как отвратительными, и язык не поворачивался назвать. Жена Моната перебралась в мотель, где поселилась явно не одна. Вскоре ее могли посадить в тюрьму, наверняка со скандалом, в котором супружеская неверность стала бы лишь малозначительной деталью. На лацкане пиджака Монат носил значок с надписью «Лучшие книги осени по лучшей цене». У обочины стоял одетый в старье мужчина с плакатом в руках. Под усиливающимся дождем Монат подъехал ближе и разглядел потертый бурый рюкзак, брошенный у обутых в разбитой кроссовке ног. На левой кроссовке
Застежка липучка расстегнулась и торчала, как язык Эйнштейна. Ни зонта, ни хотя бы бейсболки у мужчины не было. Сперва на плакате Монат разобрал лишь грубо намалеванные красные губы, перечеркнутые по диагонали. Чуть приблизившись, он прочитал надпись над перечеркнутым ртом «Я не мой». Продолжение следовало под картинкой. «Пожалуйста, подвезите». Монат включил поворотник и притормозил у обочины, а странный любитель автостопа перевернул свой плакат. На обратной стороне красовалось столь же грубо намалеванное ухо, перечеркнутое по диагонали, с надписью «Я глухой». Над примитивной картинкой и «Пожалуйста, подвезите» под ней. С тех пор, как получил права в 16-летнем возрасте, Монат намотал сотни тысяч миль, причем большинство их пришлось на последние 10 лет, в течение которых он служил торговым представителем «Вольфа и сыновей», сезон за сезоном продавая лучшие книги. За все это время он не взял ни единого попутчика, а сегодня, без малейших колебаний, притормозил у обочины. Медаль святого Кристофера маятником болталась над зеркалом заднего обзора. Монат нажал на кнопку и разблокировал замки. Сегодня терять ему было нечего. Глухонемой скользнул в салон и бросил потрепанный рюкзак перед ногами, обутыми в серые грязные кроссовки. Монату хватило беглого взгляда, чтобы понять, пахнет этот тип отвратительно, и он не ошибся. «Далеко едешь?» — поинтересовался Монат. Глухонемой пожал плечами, показал на дорогу, затем нагнулся и аккуратно положил плакат на рюкзак. Волосы у него были тонкие, нечесанные, с заметной сединой. «Я спросил, никуда ехать, а...» Монат догадался, что попутчик его не слушает. Пока глухонемой возился с рюкзаком, мимо пролетела машина. Лихач-водитель нагло засигналил, хотя Монат оставил ему достаточно места. Монат поднял средний палец. Этим выразительным жестом он пользовался и раньше, но из-за подобных мелочей никогда. Глухонемой пристегнулся и взглянул на Моната, точно интересуясь, из-за чего задержка. На лбу морщины, на щеках сизая поросль. Монат не мог определить, сколько лет его попутчику. Он либо старый, либо очень старый, точнее не скажешь. «Далеко едешь?» — повторил Монат, на сей раз тщательно проговаривая каждое слово. Когда попутчик, среднего роста, худощавый, весом не более 150 фунтов, повернулся к нему, Монат, коснувшись своего рта, спросил: «По губам читать умеешь?» Глухонемой покачал головой и попытался объяснить что-то жестами. Над ветровым стеклом Монат всегда держал блокнот и ручку. «Куда едешь?» — написал он. Мимо, подняв целый фонтан брызг, пронеслась очередная машина. Самому Монату предстояло ехать в Дерри, то есть еще целых 160 миль по отвратительной, хуже только снегопад, погоде. Однако сегодня погода вместе с огромными фурами, которые, пролетая мимо, поднимали настоящие цунами, лишь отвлекала от горестных мыслей. Не говоря уже о случайном попутчике, который непонимающе смотрел то на него, то на записку. У Моната мелькнула мысль, что убогий калека не умеет читать. Глухонемому-то научиться непросто, но понимает значение вопросительного знака. Попутчик ткнул пальцем в простирающуюся впереди дорогу, а потом 8 раз сложил и развел ладони. 8 раз или 10, что означало 80 миль или 100, если он вообще осознавал, о чем речь. «Тебе в Уотервилл?» — предположил Монат. Попутчик буравил его безучастным взглядом. «Ладно, неважно», — проговорил Монат. «Захочешь выйти, тронь меня за плечо». В темных глазах не мелькнуло ни искры понимания. «Надеюсь, ты так и сделаешь», — кивнул Монат. «Естественно, при условии, что знаешь, куда тебе нужно». Он поправил зеркало заднего обзора и завел мотор. «Ты ведь совсем отрезан от внешнего мира, да?» В очередной раз единственным ответом стал безучастный взгляд. «Да уж ясно, отрезан полностью», — вздохнул Монат. «Телефонные провода безжалостно оборваны. Только знаешь, сегодня я почти готов поменяться с тобой местами. Почти готов. Музыку послушаем».
Попутчик повернулся к окну, а Монат рассмеялся над собственной глупостью.
«Этому бедолаге хоть Дебюсси, хоть AC/DC, хоть Раш Лимбо, разницы никакой».
Раш Лимбо. Настоящее имя Раш Хадсон Лимбо. Консервативный общественный деятель, ведущий одного из наиболее популярных радиошоу в США.
Новый диск Джоша Риттера Монат купил для дочери.
Джош Риттер. Американский исполнитель фолк-музыки, автор 4 студийных альбомов.
Ее день рождения уже через неделю, а подарок до сих пор не отправлен. За последние дни столько всего случилось. Когда Портленд остался позади, Монат включил круиз-контроль, надорвал пластиковую упаковку и вставил диск в плеер. Ну вот, теперь диск, что называется, БУ. Такой любимой дочери не подаришь. Впрочем, всегда можно купить новый, естественно, если денег хватит. Джош Риттер оказался весьма неплох. Немного похож на раннего Дилана, только негатива поменьше. Под музыку Монат размышлял о деньгах. Новый диск в подарок Келси — ерунда. Даже новый ноутбук, столь нужный и желанный по большому счету, тоже. Но если Барбара впрямь сделала то, что сказала, а администрация учебного городка все подтвердила, Монат не представлял, как оплатит дочери последний год в Кливлендском университете Case Western Reserve, даже если сам не потеряет работу. Вот это настоящая проблема. Пытаясь отвлечься от тягостных мыслей, Монат включил музыку на максимальную громкость и отчасти добился желаемого. Но когда доехали до Гардинера, Джош Риттер спел все песни. Глухонемой сидел, повернувшись к пассажирскому окну, поэтому Монат видел лишь грязное полупальто и истонченные волосы, неопрятными патлами, покрывающие воротник. В свое время полупальто украшал логотип, но сейчас буквы выцвели, и надпись не читалась.
«Вот она, история жизни бедного ублюдка», — подумал Монат.
Сперва Монат не знал, спит его попутчик или наслаждается пейзажем, но потом по наклону головы и мерному, туманящему стекло дыханию понял. Первое куда вероятнее. В конце концов, скучнее Мэнской автострады к югу от Агасты. Может быть, лишь Мэнская автострада к югу от Агасты под холодным весенним дождем. У Моната имелись и другие диски, но вместо того, чтобы выбрать музыку, он выключил автомагнитолу. Когда проехали Гарденерский пункт сбора платы за проезд, благодаря чудесам Easy Pass без остановки, пришлось лишь снизить скорость. Он заговорил.
Easy Pass. Система бесконтактной безналичной оплаты проезда по платным дорогам.
Глава третья. Монат прервал рассказ и взглянул на часы. Без четверти 12. Священник предупредил, что собирается на ленч с друзьями, точнее, друзья обещали принести ленч ему. «Отче, простите, что задерживаю. Хотелось бы изложить все покороче и побыстрее, но я не знаю как».
«Не волнуйся, сын мой. Твоя история меня заинтриговала. Ваши друзья подождут, пока я занимаюсь делом Божьим, сын мой. Тот бродяга тебя обокрал? Он украл мой душевный покой. Это кражей считается?»
«Безусловно».
«Так что он сделал?» «Ничего. Просто смотрел в окно. Я сперва решил, что он дремлет, только, судя по всему, ошибся».
«А что сделал ты?»
«Рассказал о жене», — ответил Монат и тут же покачал головой. «Нет, я не рассказывал. Я трещал без умолку, безостановочно, бесконтрольно. Я... Ну, вы понимаете».
Глядя на стиснутые до белизны ладони, Монат лихорадочно подбирал слова. «Видите ли, я решил, что он глухонемой. Хоть всю душу наизнанку выверни,
ни детального анализа, ни ненужного мнения, ни мудрого совета не последует. Мой попутчик был глух, нем, да еще задремал по дороге. Вот я и подумал, какого черта можно нести все, что взбредет в мою проклятую голову? «Извините, отче», — поморщился Монат, точно пристыженный висящей на стене карточкой. «Что ты рассказывал ему о своей жене?» — уточнил священник. «Что ей 54?» — отозвался Монат. «А дальше? Дальше начинается самый настоящий кошмар». Глава 4. После Гардинера Мэнская автострада снова становится бесплатной и тянется на 300 миль по сущему захолустью. Лесам и полям, на которых стоят одинокие трейлеры со спутниковой тарелкой на крыше и грузовиком на блоках. Если не считать летний сезон, путешественников раз-два и обчелся. Каждая машина превращается в маленькую планету среди бескрайней пустоты космоса. У Моната возникла другая ассоциация. Вероятно, под влиянием медали Святого Христофора, подаренной Барб в далекие времена мира и спокойствия. Он словно попал в исповедальню на колесах. Подобно большинству исповедующихся, главному он приближался издалека и постепенно. «Я женат», — начал он. «Мне 55, супруге 54». Под шорох дворников он обдумал сказанное. 54. Барбаре 54. Мы женаты уже 26 лет и имеем одну дочь, замечательную Келси Энн. Она заканчивает Кейс Вестерн Резерв, но я не представляю, каким образом оплачу последний год обучения. Ведь две недели назад моя жена нежданно-негаданно съехала с катушек и превратилась в настоящую фурию. Оказалось, у нее бойфренд, они вместе уже целых 2 года. Этот тип учитель. Но, разумеется, кем ему еще быть? Но Барб зовет его Ковбой Боб. Я-то думал, моя благоверная проводила свободное время в литературном кружке или на заседаниях корпоративной службы пропаганды и внедрения. Она хлестала текилу и плясала с мерзавцем-ковбоем.
Кооперативная служба пропаганды и внедрения. Кооперативная служба пропаганды сельскохозяйственных знаний и внедрения достижений. Подразделение Министерства сельского хозяйства, созданное в 1914 году для внедрения результатов агрономических исследований, проводимых в колледжах, которые получили в подарок землю от правительства. Распространяет новые агрономические знания и умения среди фермеров. Содействует подготовке специалистов по сельскому хозяйству из молодежи.
Комедия. Самая настоящая комедия в лучших традициях телесериалов. Только глаза Моната сухие, как и должно мужчине. Соднило, словно при сильном полинозе. Попутчик сидел, повернувшись к окну, а теперь еще лбом к стеклу прислонился. Он наверняка спал. Почти наверняка. Прежде Монат не говорил об измене жены вслух. Келси по-прежнему ничего не знала. Только разве теперь ее удержишь в блаженном неведении? Вокруг Барб стремительно сгущались тучи. Перед отъездом Монату звонили 3 журналиста, хотя ничего конкретного в СМИ еще не просочилось. Скоро ситуация изменится, но Монат решил, пока возможно, отвечать на все вопросы, извините, без комментариев, в основном, чтобы пощадить собственную психику. Однако сейчас он трещал без умолку, и это приносило колоссальное облегчение, совсем как пение в душе, ну или как обильная рвота. «У меня постоянно вертится в голове, что ей 54», — признался Монат. Другими словами, роман с ковбоем, которого по-настоящему зовут Роберт Яндовский, черт, ну и имя, она закрутила в 52. В 52 года. По-моему, это возраст мудрых. Женщине следует начисто забыть о грехах юности и взяться за ум. Верно, дружище? Бифокальные очки, удаленный желчный пузырь, а она трахается с Яндовски в Гроув-мотеле, где они вместе обосновались. Я купил ей уютный дом в Бакстоне с гаражом на две машины, взял на прокат Ауди, а она послала все к черту ради того, чтобы по четвергам напиваться в баре и до зари, ну или сколько силы позволяют, трахаться с мерзавцем-ковбоем. В 54 года. А этому секс-гиганту целых 60. Словно со стороны услышав свою болтовню, Монот велел себе прекратить. Попутчик, однако, не пошевелился, лишь плотнее закутался в полупальто и опустил голову. Монот понял. Можно не прекращать. Он в машине, едет по межштатному шоссе номер 95, западнее Агасты. Его попутчик глухонемой. Почему бы не болтать, раз хочется? И он болтал. Барб во всем призналась. Ни капли бравады, ну и ни капли стыда. Она была спокойна, может, чуть подавлена. Думаю, она до сих пор не рассталась с иллюзиями. Сказала, отчасти вина на мне. К чему отрицать? Я вечно в разъездах. За год по 300 дней дома отсутствую. Барб постоянно одна. Наша единственная дочка окончила школу, оперилась и вылетела из гнезда. Короче, и ковбой Боб, и остальное на моей совести. В висках застучало, нос забился, и Монот чихнул так, что перед глазами появились черные точки. Носу, увы, не полегчало, зато полегчало голове. Оказывается, попутчик — это здорово. Конечно, можно болтать и в пустой машине. Только ведь... Глава пятая. «Только ведь это не одно и то же», — сказал Монот расплывчатой фигуре за непрозрачной сеткой. Затем посмотрел прямо перед собой, и глаза уперлись в текст на карточке. «Потому что все согрешили и лишены славы Божией». «Понимаете, отче?»
«Разумеется, понимаю», — бодро отозвался священник.
«Сын мой». Хоть вера твоя и съежилась до размера медали святого Христофора, фактически превратившись в суеверие, такие вопросы задавать не следует. Исповедь — благо для грешной души. В этом мы убеждаемся уже 2000 лет. Когда-то медаль святого Христофора висела под зеркалом заднего обзора, а теперь Монот носил ее с собой. Возможно, дело было в суеверии, но с этой медалью он проехал сотни тысяч миль по ужаснейшей непогоде и ни разу даже крыло не помял.
«Что еще натворила твоя жена, помимо греховной близости с ковбоем Бобом?»
К своему удивлению, Монот рассмеялся, а по другую сторону перегородки засмеялся священник, только смех звучал по-разному. Если священник развлекался, то Монот отчаянно боролся с безумием.
«Ну, Барб накупила белья», — проговорил он.
Глава шестая. «Она накупила белья», — пожаловался Монот попутчику, который по-прежнему сидел отвернувшись и прижимался лбом к окну, туманя стекло своим дыханием. У ног лежал потертый рюкзак, накрытый плакатом так, что сверху оказалась сторона с надписью «Я не мой». Барб мне его продемонстрировала. Оно было спрятано в шкафу комнаты для гостей. Чертов шкаф чуть по швам не трещал. На полках нашлись и бюстье, и топы, и маечки, и бюстгальтеры, и десятки пар шелковых чулок в упаковке, и чуть ли не тысячи кружевных поясов, а еще трусики, трусики, трусики. По словам Барб, ковбой Боб обожает трусики. Думаю, она с удовольствием развела бы тему. Только я и так все понял куда лучше, чем самому хотелось. Помню, ответил, разумеется, он обожает трусики, раз ему 60. В юности наверняка на первые номера плейбоя дрочил.
За окном мелькнул указатель Фэрфилда. Зеленый, залитый дождем, с мокрой вороной на верхушке. Все белье было отменного качества, продолжал Монот. В основном Victoria's Secret, плюс кое-что из дорогущего бельевого бутика под названием «Искушение». Этот бутик в Бостоне. Прежде я понятия не имел о бельевых бутиках, зато теперь узнал много нового и интересного. В том шкафу
хранились сокровища стоимостью несколько тысяч долларов. И это не считая туфель на высоком каблуке, точнее даже на шпильке. Похоже, Барб основательно вжилась в роль секс-бомбы. Надеюсь, наряжаясь в вандербра и эфемерные трусики, она очки снимала. Однако... Мимо прогрохотал грузовик с полуприцепом. Монат машинально выключил дальний свет, и водитель грузовика благодарно мигнул габаритными огнями. Спасибо. Вот он, дорожный этикет. Однако большая часть белья оказалась неношенной. Барб им просто набивала шкаф. Когда я полюбопытствовал, зачем ей столько кружевного барахла, ничего путного она не объяснила. «Так уж у нас повелось», — ответила Барбара. «Красивое белье стало фетишем, своеобразной прелюдией к сексу». Опять-таки ни стыда, ни бравады я не услышал. Барбара была как во сне и не желала просыпаться. Помню, мы стояли у залежей трусиков, маечек, черт знает чего еще. Я спросил, на что все это куплено? Я ведь ежемесячно проверяю выписки по счетам и приобретений в бостонском бутике искушения не видел. Тогда я и понял, с какой страшной проблемой столкнулся. С растратой. Глава седьмая.
«С растратой», — повторил священник, и Монат принялся гадать, доводилось ли святому отцу слышать это слово. Судя по всему, да. Ну, по крайней мере, о кражах-то он слышал.
«Барбара работала в МУК-19», — пояснил Монат. «МУК — значит Мэнский учебный городок. Он довольно большой, располагается в Даури, что чуть южнее Портленда. Там находится бар «Ковбои», а неподалеку от него — преснопамятный Гроув-мотель. Очень удобно. Где танцуешь, там и тра... занимаешься любовью. И ехать никуда не надо, если перебрал. А они с ковбоем Бобом даром времени не теряли. Текила для дамы, виски для кавалера, причем не какое-нибудь, а Джек Дэниелс. Барбара мне рассказала. Она мне все рассказала.
Она была учительницей?
О, нет, учителя не имеют доступа к таким деньгам. Будь Барб учительницей, точно бы не растратила более 120 тысяч долларов. Старший инспектор Мэнского учебного округа с супругой однажды у нас ужинал. Я, разумеется, видел его на всех пикниках, посвященных окончанию учебного года, которые обычно проводятся в местном кантри-клубе. Его зовут Виктор Макри. Он окончил физкультурный факультет университета Мэна. Играл в футбол и стригся под ежик. Диплом, вероятно, получил благодаря щедрым удовлетворительно добрых преподавателей. Зато Макри – душа любой компании и по любому поводу способен рассказать как минимум 50 анекдотов. В его ведении десяток школ от 5 начальных до средней маски хай и огромный годовой бюджет, при том, что Виктор 2 плюс 2 на калькуляторе складывает. Барб уже целых 12 лет служит его личным секретарем. Монат сделал паузу. Чековая книжка находилась у нее.
Глава восьмая. Дождь усиливался. Еще немного и превратится в ливень. Монат машинально сбавил скорость до 50 миль, хотя остальные машины легкомысленно проносились мимо, поднимая мини-цунами. Пусть себе несутся. Зато за всю свою карьеру Монат ни разу не попал в аварию, продавая лучшие книги осени. А еще великолепные весенние книги и... легкое летнее чтиво, состоявшее в основном из книг по кулинарии, здоровому питанию и клонов Гарри Поттера. И собирался продолжать в том же духе. Попутчик шевельнулся. «Эй, парень, ты не спишь?» — спросил Монат. Вопрос бесполезный, хотя вполне естественный.
«Фит!» — отозвался попутчик. Восклицание было совсем не немым, зато кратким, вежливым и, главное, без запаха. «Примем это за «да», — кивнул Монат и снова сосредоточился на езде. «Так на чем я остановился?» «На белье, вот на чем». Оно стояло перед глазами Моната, затолканное в шкаф, как простыни мальчишки после полюции. Белье, затем признание в растрате колоссальной суммы, а затем гробовое молчание. Он подумал, вдруг по некой сумасшедшей причине, сумасшедшей среди моря полного сумасшествия, Барбара все сочинила и осторожно поинтересовался, сколько денег осталось на вверенном Макри счету. «Нисколько», — с тем же сомнамбулическим спокойствием ответила Барб и добавила, что собирается снова воспользоваться чековой книжкой. Мол, в ближайшие дни деньгопровод еще не перекроют. «Хотя растрату все равно обнаружат», — объявила она. «Старине Вику я бы годами пудрила мозги, но на прошлой неделе у нас были аудиторы из Агасты. Задали кучу вопросов, затребовали копии финансовых документов. В общем, огласка теперь только дело времени». Я спросил, как можно спустить более 100 000 долларов на трусики и кружевные пояса, рассказывал безмолвному попутчику Монат. Даже не злился, по крайней мере тогда, скорее испытывал шок и искреннее любопытство. Она по-прежнему без стыда и бравады ответила, что дело не только в поясах. Мы пристрастились к лотерее, надеялись таким образом вернуть деньги. Монат остановился и рассеянно посмотрел на мечущиеся по стеклу дворники. А если резко развернуться направо и на всей скорости влететь в бетонную эстакаду? Крамольную мысль Монат отверг, как впоследствии объяснил священнику, отчасти из-за внушенного в детстве запрета на самоубийство, но в основном из желания еще хоть раз послушать сказочный альбом Джоша Риттера. К тому же он был не один, поэтому вместо того, чтобы оборвать свою жизнь и жизнь глухонемого пассажира, Монат на прежних 50 километрах в час проехал под эстакадой. На пару секунд лобовое стекло очистилось, а потом у дворников опять появилась работа. Судя по всему, Барб с ковбоем Бобом установили мировой рекорд по числу купленных лотереек, продолжил Монат, но тут же покачал головой. «Нет, насчет мирового рекорда я, пожалуй, загнул, но 10 000 они точно приобрели. По словам Барб, только в ноябре, я почти весь месяц колесил между Нью-Гэмпширом и Массачусетсом, плюс еще участвовал в Делаверской конференции, они купили более 2000 лотереек. Пауэрбол, Мегабакс, угадай 3, угадай 4, тройную игру. Другими словами, хватали все подряд. Сначала выбирали номера, но вскоре ждать розыгрышей стало не втерпешь, и они переключились на мгновенные лотереи. Монат похлопал по белому пластиковому футляру, прикрепленному к держателю зеркала заднего обзора. В том футляре лежала пластиковая карточка с чипом. Суперудобный Easy Pass. Современные прибамбасы взвинчивают темп жизни. Многим это нравится, а вот мне, честно говоря, не очень. Если верить Барб, на мгновенные лотереи они переключились, потому что не хотели толкаться в очередях со сгорающими от нетерпения лудоманами. Особенно, когда джекпот превышал миллион. Дескать, порой они с Яндовски затаривались в разных магазинах, за вечер обходя их десятками. Разумеется, все их любимые магазины расположены неподалеку от любимого бара. Впервые купив лотерейку «Угадай 3», Боб сразу выиграл $500. Так романтично. Да, это ее слова. Потом удача пропала, осталась голая романтика. Правда, однажды они выиграли 1000, но к тому моменту уже были на 30 в яме. В яме. Вот очередное выраженице Барб. В январе, когда я колесил по Новой Англии, пытаясь отработать кашемировое пальто, которое подарил ей на Рождество, Барб отправилась с Бобом в Дерри, якобы на пару дней. Насчет их любимых линейных танцев не знаю, но в игорный дом Голливуд они точно заглянули. Жили в люксе, сорили деньгами направо и налево. Барб честно призналась. В частности, спустили 705 000 на покер-автомате. Только покер не слишком понравился, и они вернулись к старым добрым лотереям. все глубже залезая в кубышку мук, чисто из старания компенсировать растраченное, прежде чем нагрянут ревизоры и махинация вскроется. Ну и, конечно, Барб не забывала про белье. Еще бы, уважающие себя девушки покупают лотерейки исключительно в новом эксклюзивном белье. «Эй, парень, ты в порядке?» Ответа, как нетрудно догадаться, не последовало, и Монат потрепал глухонемого по плечу. Тот оторвался от окна, на стекле остался жирный след, огляделся по сторонам и захлопал покрасневшими от сна глазами. У Моната мелькнула мысль, что он не спал. Без каких-либо объективных причин мелькнуло и все. Монат соединил большой и указательный пальцы, получилось кольцо, показал попутчику и выразительно поднял брови, мол, «Ты в порядке?» В темном взгляде глухонемого не мелькнуло и искры понимания. И Монат успел подумать, что он не только глухонемой, но и дебил. Но вот попутчик улыбнулся и жестом ответил: «Порядок». «Отлично, я только проверяю». Попутчик снова повернулся к окну, за которым мелькнул предположительно нужный ему Уотервилл. Мелькнул и растворился в дожде, а Монат даже не заметил. Все его мысли по-прежнему были о прошлом. Ограничься проблема бельем или тиражными лотереями, где угадывает номера, было бы не так страшно, продолжал он. Ведь розыгрыши проводятся раз-два в неделю. К тому же сам процесс занимает определенное время и дает шанс взяться за ум, если он вообще есть. Нужно выстоять в очереди, забрать билет с отметкой продавца, сохранить его в кошельке, а потом посмотреть результаты по телевизору или в газете. Все может закончиться нормально, если понятие «нормально» включает блуд и кутеж, которым регулярно предается твоя жена в компании безмозглого учителя истории, или 30-40 тысяч долларов, которые они, извини за грубость, спустили в унитаз. 30 штук я сумел бы возместить. Дом бы перезаложил. Не ради Барб, а ради Келси Энн. Девочка только начинает жить. Такое ужасное бремя ей совершенно ни к чему. Возмещение убытков вроде бы называют реституцией, и я бы на нее согласился, даже если б пришлось переселиться в крохотную квартирку, понимаешь? Разумеется, попутчик не имел ни малейшего понятия ни о красивых, стоящих на пороге жизни дочерях, ни о вторичной ипотеке, ни о реституции. Он наслаждался тишиной и уютом своего глухонемого мирка, и, вероятно, так было лучше всем. Моната, однако, это ничуть не смущало. Увы, спустить деньги в унитаз можно куда быстрее, причем на основании не менее законным, чем покупка эксклюзивного нижнего белья. Глава 9.
«Получается, они переметнулись к билетам на скретч-картах», — уточнил священник. «Ведь именно такие тиражная комиссия называет мгновенными».
«Вы говорите, как человек, который сам не прочь испытать судьбу», — ответил Монат.
«Время от времени бывает», — с поразительным спокойствием отозвался священник. «Постоянно даю себе слово. Если подфартит по-настоящему, пожертвую выигрыш церкви. Хотя больше $5 в неделю на лотерейки тратить не рискую». На сей раз его голос прозвучал куда беспокойнее и неувереннее. «Максимум 10. Однажды я купил 20-долларовую лотерейку», после недолгой паузы признался он. «Это случилось в пору, когда скретч-карты только-только появились. Поддался порыву, но впоследствии подобное не повторялось. Никогда».
«Пока не повторялось», — уточнил Монат.
«А ты, сын мой, говоришь как человек, который больно обжегся», — усмехнулся священник и вздохнул. «Твоя история меня увлекла, но нельзя ли двигаться к развязке чуть быстрее? Мои друзья подождут, пока я занимаюсь делами Божьими, но вечно ждать не станут. Тем более, что они обещали принести куриный салат, обильно приправленный майонезом, мой любимый».
«Я уже почти все рассказал», — обнадежил Монат. Раз вы имели дело с моментальными лотерейками, то суть наверняка знаете. Такие продаются в тех же местах, что и Мегабакс с Пауэрболом, и во многих других, например, на площадках для отдыха вдоль шоссе. Кое-где даже с продавцами общаться не нужно. Стоят автоматы зеленые под цвет долларов. Когда бар прокололась,
когда она вам открылась, с едва уловимой насмешкой поправил священник.
Да, когда бар мне открылась, они оба уже плотно сидели на 20-долларовых скретч-картах. В одиночку Барб якобы никогда их не покупала. Зато вместе с ковбоем Бобом много и от души. Как-то раз они за вечер купили целую сотню. А ведь это 2000 долларов. У них с Бобом даже имелись пластиковые скрипки для скретч-карт, похожие на миниатюрные скрипки для льда, с надписью «Лотерея штата Мэн» на ручке. Свой скребок Барб прятала под кроватью в комнате для гостей. Он зеленый, под цвет торгового автомата. На ручке я прочел лишь «Террия». Изменишь одну букву, получится кусок слова «мистерия» или «артерия». Святой отец, буквы стерлись от пота, она потела от усердия, соскребая защитный слой.
«Так ты ударил жену, сын мой? Поэтому исповедоваться решил?»
«Увы, нет. Я хотел ее убить. Не из-за измены, а из-за денег. Измена казалась нереальной, даже когда я смотрел на то гре, на то ужасное белье. Но я и пальцем ее не тронул. Наверное, потому что слишком устал. Сразу столько проблем, сил совсем не осталось. Лег бы и уснул. Надолго. Дня на 2-3. Странно, да?»
«Вообще-то нет», — возразил священник.
«Я спросил, почему она так со мной поступила? Почему не подумала о нашей семье?» А Барб в ответ спросила.
Глава 10.
«Барбара спросила, как же я раньше не заметил», — сказал Монат попутчику. «Я и рта не успел раскрыть, а она уже ответила сама. Не заметил, потому что давно не обращаешь на меня внимания. Ты постоянно в разъездах. Даже если физически дома, мыслями все равно в дороге. Ты уже лет 10 не интересуешься, какое белье я ношу. Конечно, зачем, если я сама тебя не интересую? Зато теперь резко заинтересовался. Правда ведь? Помню, я просто смотрел на нее. Ни прибить, ни двинуть хорошенько. Сил не хватало. Смотрел и злился. Невзирая на шок, я сгорал от злобы. Понимаешь, Барб пыталась переложить вину на меня, на мою чертову работу. Будто я в состоянии подыскать другую, которая приносила бы хоть половину того, что приносит нынешняя. Нужно учитывать возраст, образование, специальность. На что я могу рассчитывать? В лучшем случае на должность охранника школьной автостоянки. Криминального прошлого, слава богу, нет. И это в лучшем случае. Монат замолчал. Далеко впереди замаячил синий знак, почти скрытый серым плащом дождя. «Но главное даже не это», — на секунду задумавшись, проговорил он. «Знаешь, что главное? Ну, то есть, с точки зрения Барб, мне следовало стыдиться того, что я день-деньской не ищу женщину, с которой в постели мне сносило бы крышу». Попутчик шевельнулся. Вероятно, машина налетела на кочку или сбила какое-то несчастное животное, и лишь благодаря этому Монат понял, что кричит. А парень-то не совсем глухой. Или совсем, но чувствует вибрацию лобных костей от звуков определенной частоты. Кто его знает, черт возьми. «Выяснять отношения я не решился», — чуть тише сказал Монат. Точнее, категорически отказался. «Наверное, понял, если поругаемся, может случиться все, что угодно. Мне хотелось выбраться из дома, пока не прошел первый шок. Так было лучше для нее, понимаешь?» Попутчик промолчал, но Монат понимал за них обоих. «Что же теперь будет?» — спросил я. «Наверное, меня в тюрьму посадят», — ответила Барбара. «И знаешь, Разрыдайся она в тот момент, я бы ее обнял. После 26 лет совместной жизни вырабатывается определенный рефлекс, и подобные вещи делаешь чисто автоматически, даже когда большого чувства нет и в помине. Однако она не разрыдалась, и я ушел. Просто развернулся и ушел. А по возвращении обнаружил записку о том, что Барбара перебралась в мотель. Случилось это почти 2 недели назад. Жену я с тех пор не видел и лишь пару раз говорил с ней по телефону. С адвокатом тоже говорил и по его совету заморозил все наши совместные счета. Только этим маховик официального расследования не остановить, а закрутится он в ближайшее время. Говно забьет вентиляционную систему, если ты понимаешь, о чем я. Думаю, с Барбарой я еще встречусь на суде, с ней и с мерзким ковбоем Бобом. Синий знак приблизился, и Монат разобрал надпись. Зона отдыха Питтсфилд, 2 мили. «Проклятие!» — вскричал он. «Мы проскочили Уотервилл на целых 15 миль!» Глухонемой пассажир не шевельнулся. Как же иначе? И Моната осенило. Далеко не факт, что он вообще направлялся в Уотервилл. В любом случае настала пора прояснить ситуацию, и зона отдыха подходила для этого идеально. Пара минут, и исповедали на колесах превратиться в обычную машину, а ему хотелось рассказать еще одну вещь. «Откровенно говоря, мое чувство к Барбаре давно умерло», — признался Монат. «Порой любовь просто уходит. Откровенно говоря, я и сам не всегда хранил верность. В разъездах пару раз позволял себе расслабиться. Но разве мои мелкие шалости сопоставимы с ее деяниями? Разве они оправдывают женщину, разбившую жизнь себе и близким, как ребенок, надоевшую елочную игрушку?» Монат въехал на площадку для отдыха. 3 или 4 машины сжались к коричневому зданию с торговыми автоматами у главного входа. Чем-то машины напоминали замерзших детей, брошенных под дождем нерадивыми матерями. Монат переключился на нейтралку, и попутчик смерил его вопросительным взглядом. «Куда ты едешь?» — спросил Монат, понимая, что вопрос абсолютно бесполезен. Глухонемой посмотрел сначала по сторонам, будто пытаясь сообразить, где очутился, затем снова на Моната, точно говоря, не сюда. Монат показал на юг и вопросительно поднял брови, а попутчик отрицательно замотал головой, показал на север, затем сжал и разжал кулаки 6, 8, 10 раз, совсем как раньше. Только сейчас Монат понял, в чем дело. Жизнь этого парня стала бы куда проще, если б его научили показывать горизонтальную восьмерку, которая символизирует бесконечность. «Получается, ты просто туда-сюда катаешься?» — спросил Монат. Глухонемой продолжал буравить его взглядом. «Ясно», — кивнул Монат. «Поступим так. Раз ты выслушал меня, пусть даже сам того не осознавая, я довезу тебя до Дерри». Тут у него появилась идея. «У местного приюта для бездомных высажу. Там и накормят, и койку дадут, по крайней мере, на ночь. Мне нужно отлить, а ты не хочешь?» «Отлить», — повторил Монат. «Пописать». Он собрался показать на ширинку, но потом подумал. Вдруг глухонемой воспримет жест как требование сделать минет прямо перед торговыми автоматами. Вместо этого Монат кивнул в сторону фигурок, прилепленных сбоку коричневого здания. Черный силуэт мужчины и черный силуэт женщины. Мужчину изобразили с разведенными ногами, женщину с плотно сжатыми. Вот она, история человеческой расы в картинках. На сей раз глухонемой понял, решительно покачал головой и для пущей наглядности сложил кольцом большой и указательный пальцы. Таким образом, у Моната появилась деликатная проблема — оставить мистера Безмолвия в машине или выставить под дождь. В последнем случае он наверняка догадается, зачем его вытащили из салона. Хотя разве это проблема? Денег в салоне нет, личные вещи заперты в багажнике, на заднем сиденье кейсы с образцами товара, Только разве этот доходяга украдет тяжеленные кейсы? Не поволочет же он их по площадке для отдыха? Как он будет держать свой плакат? «Я быстро!» — пообещал Монат, в очередной раз напоровшись на апатичный взгляд покрасневших от сна глаз. Он показал на себя, потом на туалет, потом снова на себя. Попутчик кивнул и опять сложил кольцом большой и указательный пальцы. Добежав до туалета, Монат мочился, как ему казалось, минут 20. Облегчение было неописуемым. Так хорошо Монат себя не чувствовал с тех пор, как Барб сообщила сенсационную новость, и впервые за долгое время он поверил, что и сам со всем справится, и Келси поможет. Вспомнились слова то ли немецкого, то ли русского классика, по настроению скорее русского. «Все в жизни, что меня не убивает, делает меня сильнее».
Фраза Фридриха Ницше.
К машине Монат вернулся, насвистывая. По дороге даже по-товарищески похлопал автомат с лотерейками. Не увидев попутчика в окне, он сперва подумал, бедняга прилег, и чтобы добраться до руля, нужно будет привести его в вертикальное положение. Однако попутчик не прилег, а исчез. Забрал рюкзак с плакатом и испарился. Кейсы с символикой Вольфа и сыновей стояли невредимые на заднем сиденье, а в бардачке по-прежнему лежали обычные документы. Регистрационное удостоверение, страховой полис и карточка Американской автомобильной ассоциации. О случайном попутчике напоминал лишь запах, в принципе, не такой уж и неприятный. Смесь пота и терпкого аромата сосны, словно бедняга спал под открытым небом. Монат рассчитывал увидеть глухонемого у обочины, разумеется, с плакатом в руках. Должны же потенциальные добрые самаритяне получить полную информацию о его ущербности. Монату хотелось подвести его до приюта в Дерри, как он и обещал. Обещание следовало выполнить, и не наполовину, а в полной мере. Несмотря на огромное количество недостатков, Монат старался доводить работу до конца. Однако у обочины шоссе бродяги не было. Он как сквозь землю провалился. Лишь когда за окном мелькнул знак, извещающий, что до Дерри осталось 10 миль, Монат глянул на зеркало заднего обзора и увидел медаль Святого Христофора, с которой он проехал сотни тысяч миль, исчезла. Ее украл глухонемой. Однако даже это не сломило возродившийся оптимизм Моната. Он решил, бродяге медаль нужнее, и искренне понадеялся, что она принесет ему удачу. Через пару дней, к тому времени Монат уже продавал лучшие книги осени, в Преск-Айле позвонили из мэнской полиции. Его жену и Боба Яндовски забили до смерти в Гроув-мотеле. Убийца орудовал куском стальной трубы, обернутой в фирменное полотенце мотеля. Глава 11. «Боже милостивый!» — воскликнул священник. «Да уж», — кивнул Монат. «Я отреагировал примерно так же. Как твоя дочь? Убита горем, конечно же. Келси Энн сейчас дома, со мной. С горем мы справимся, отче. Дочка сильнее, чем я думал. Разумеется, всего она не знает, о растрате, например, и, надеюсь, не узнает никогда. Страховая компания выплатит мне крупную сумму, ведь при наступлении страхового случая, как этот, полагается компенсация в двойном размере. С учетом случившегося за последние 3 недели, я мог запросто нажить серьезные проблемы с полицией, если бы не железные алиби и некоторые события. А так несколькими допросами отделался. Сын мой, ты кого-то нанял, чтобы... Этот вопрос мне тоже задавали. Ответ отрицательный. Я распорядился, чтобы информация о моих банковских вкладах предоставлялась любому желающему. Там чисто все до последнего цента, как на моей половине нашего совместного счета, так и на личном счету Барбары. В финансовых вопросах она была очень ответственной, по крайней мере, в сознательный период жизни. «Отче, вы не откроете? Хочу кое-что вам показать». Вместо ответа священник отпер деревянную дверь. Монот снял медаль святого Христофора с шеи и протянул ему. На миг их пальцы соприкоснулись. Медаль на короткой стальной цепочке перекочевала из рук в руки. Секунд на пять воцарилась тишина. Священник разглядывал медаль. «Когда тебе ее вернули?» «Наверное, нашли в мотеле, где...» «Нет. Медаль я обнаружил у себя дома, в Бакстоне, на туалетном столике нашей с Барбарой спальни, рядом со свадебной фотографией, если быть до конца точным». «Боже милостивый!» вырвалось у священника. Адрес он подсмотрел на регистрационной карточке, пока я бегал в туалет. «Название мотеля ты сам ему сказал. И город тоже». «Да, Даури», — кивнул Монат. Священник в третий раз обратился к своему непосредственному начальнику, а потом спросил. «Получается, твой попутчик не был глухонемым?» «В немоте я почти уверен», — ответил Монат. «А насчет глухоты вы правы». Рядом с медалью лежала записка, нацарапанная на бумаге, которую мы блоком держим у телефона. Думаю, гость посетил нас, пока мы с дочерью выбирали гроб в похоронном бюро. Задняя дверь была открыта, но замок не взломан. Возможно, мой попутчик оказался очень ловким и умелым, хотя, скорее, я просто не запер дверь. «Что ты прочел в записке?» «Спасибо, что подвез». «Разрази меня гром». После небольшой, но эмоционально насыщенной паузы раздался негромкий стук в дверцу исповедальни, где Монат вглядывался в надпись, потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Монат забрал медаль. «Сын мой, ты сообщил об этом полиции?» «Разумеется, все от начала до конца. Они даже знакомы с моим попутчиком. Его зовут Стэнли Дусет. Он уже давно колесит по Новой Англии со своим плакатом. Если вдуматься, он чем-то похож на меня». «В его криминальном досье есть преступления, связанные с насилием?» «Да, несколько», — ответил Монат. «Однажды он сильно избил мужчину в баре, а еще периодически попадал в закрытые психиатрические учреждения, включая клинику Serenity Hill в Агасте. Думаю, мне рассказали далеко не все».
«Сын мой, а ты хотел бы знать все?» «Вряд ли», — поразмыслив, ответил Монат. «Стэнли Дусета пока не поймали?» «В полиции не сомневаются, это дело времени, мол, умом Стэнли не блещет. Однако меня одурачить ему ума хватило».
«Сын мой, он действительно тебя одурачил, или ты понимал, что тебе внемлют?» «На мой взгляд, именно этот вопрос является ключевым».
Монат долго молчал. Вряд ли прежде он столь пристально вглядывался в свою душу. Зато сейчас направлял яркий прожектор совести во все ее закоулки. Нравилась далеко не каждая находка, но он старался не пропустить ни одной, по крайней мере, сознательно.
«Нет, не понимал», — наконец проговорил он. «Ты рад, что твоя жена и ее любовник мертвы?»
Про себя Монат тотчас же ответил «да», а вслух сказал: «Я чувствую облегчение». «Извините за неприятную правду, отче, но Барбара заварила такую кашу, а теперь ситуация исправляется. Видимо, удастся избежать громкого процесса и спокойно осуществить реституцию из страховой выплаты. Я и впрямь чувствую облегчение». «Это грех?»
«Да, сын мой. Возможно, ты разочарован, но это так.
Вы отпустите мне грехи?»
10 раз прочтешь «Отче наш» и 10 «Аве Мария», — скороговоркой ответил священник. «Отче наш за недостаток милосердия, грех серьезный, но не смертный. А «Аве Мария»?»
«За сквернословие в исповедальне. Грех прелюбодеяния тоже следует искупить».
«Я говорю о совершенном тобой, а не твоей супругой. Только сейчас...»
«Ясно. Сейчас вам пора на ленч.
Если честно, у меня пропал аппетит. Хотя с друзьями встретиться все равно нужно. Просто я слишком ошеломлен,
чтобы сию секунду налагать епитимью за твои дорожные слабости. Тоже ясно? Вот и славно. А теперь ответь мне, сын мой. Да, отче. Не хочу переливать из пустого в порожнее, но ты уверен, что никоим образом не поощрил того человека и не навел его на мысль? Ведь в противном случае грех будет считаться смертным, а не простительным, и мне придется проконсультироваться у своего духовного наставника, дабы надлежащим образом... Уверен, отче, а вы не считаете... Не считаете, что того бродягу послал Господь? В глубине души священник тотчас ответил «да». Вслух же сказал: «Это хула, сын мой. Прочтешь, отче наш, еще 10 раз. Не знаю, как долго ты не посещал храм Божий, но за своей речью следить обязан. Ну, расскажешь что-нибудь еще с риском заслужить дополнительные Аве Мария, или на этом закончим?»
«Закончим, отче. Тогда мне полагается сказать: отпускаю тебе грехи твои. Иди с миром и больше не греши. Позаботься о дочери. Мать бывает лишь одна, какие бы поступки она ни совершала».
«Да, отче». Расплывчатая фигура за сеткой шевельнулась. «Могу я задать еще один вопрос?» Скрипя сердце, Монат снова опустился на скамью. «Ему бы уйти...»
«Да, отче. Ты упомянул, что полиция рассчитывает поймать Стэнли Дусета. Они заверили, что это только дело времени.
Тогда вопрос такой. Ты хочешь, чтобы полиция его поймала?»
Из желания поскорей уйти и исполнить епитимью в самой уединенной исповедальне на свете, своей машине, Монат ответил: «Конечно, нет». По пути домой он добавил к епитимье 2 дополнительные молитвы: «Аве Мария» и 2 «Отче наш».